Андрей Пашатаев. Внешняя инструкция. Прошлое всегда настигает. Когда смотришь на зарождающееся движение нового дня, невольно оборачиваешься, чтобы увидеть уже ускользающий от тебя свет неумолимо догоняющего прошлого, которое не отпустит никогда. Амальгаша. Инспектор вновь созданной свободной агрегации в Атамбо – должность большая и крайне ответственная. Управлять фактически целой страной, населенной флипперами и затерянной где-то среди испепеленных энергией дневного светила пустынь третьего по величине континента, куда каждые три дня причаливал корабль и выгружал новые партии списанных роботов. Кроме роботов, на этот клочок земной поверхности сбрасывалась и другая техника с разным сроком использования и датой создания. Флипперы – первые свободные граждане Юнити, созданные корпорацией на основе последних моделей гуманоидных роботов. Они обладали не только разумом, но и интуицией, что делало их в некотором смысле членами общества. Или так пытались думать под влиянием рекламы обычные граждане. Корпорация заработала миллиарды баллов на этом маркетинговом трюке. Но когда флипперы начали творить что-то невообразимое, то от них предпочли избавиться. Да, но это оказалось не так просто, так как эти рукотворные создания были задействованы уже на многих должностях и во многих важных процессах. Просто так взять и вынуть часть такого сложного механизма было невозможно. Прибывающих на кораблях в Атамбо флипперов следовало немедленно утилизировать, хотя такая спешка и казалась абсурдной, учитывая отсутствие какого-либо движения внутри контейнеров. Все батареи и другие важные для жизни роботов детали были старательно отсоединены на пункте сбора контейнеров. Лишь одна деталь оставалась активной, даже когда весь флиппер был полностью отключен, как от внутренних источников энергии и информации, так и от внешних. Эта деталь находилась в головной части, под твердым кожухом. Добраться до нее без специальных знаний было фактически невозможно. Внутри черепа находился сосуд с полупрозрачной бронзоватой жидкостью, которую назвали амальгаша. Секрет ее состава был самым охраняемым на планете и за ее пределами. Корпорация могла бы начать многолетние войны, чтобы спасти этот секрет в неприкосновенности. Между тем, часть флипперов приходилось вновь включать в работу для уничтожения себе подобных. Иначе было не справиться с такой лавиной устаревшей техники. Да, не вся техника так легко поддавалась деконструкции. А созданные по последней технологии флипперы представляли собой единый организм из смеси самых разных материалов. Утилизацией подобной продукции занимались сами роботы более высокой квалификации – слоперы. Слоперы – высшая каста роботов, но очень специфическая. Таких механизмов еще поискать. Они могли трудиться много циклов подряд, но только на одной небольшой локации. А за пределом отведенной для них локации они не работали. Банально все выключалось, только мигающие аварийным светом голубые глаза выдавали частичную связь со шлюзом высшей иерархии. Знания, необходимые для утилизации передовых на тот момент роботов-флипперов, разделялись на несколько уровней. Доступ к каждому уровню был у определенной группы персонала. Характеристики флипперов были почти одинаковые. А главный критерий – антропоморфность. Но характеристики и характер – вот это уже не одно и то же. У каждого робота есть свои характеристики. Что оно умеет? А то, чего не умеет, по ней понять и так довольно просто, без дополнительных замеров. Характер же – это набор свойств или расхождений от общепринятых норм. Но кто придумал общепринятые нормы? Флипперы были созданы именно для того, чтобы их нарушать, разрушая все каноны постоянно. Да, это были экспериментальные роботы. И в самом начале большинство полагало, что это тупиковая ветвь развития технологий. Но позже удалось приручить невиданную энергию и потенциал этой разработки. Но характер был у флипперов своенравный, если не сказать буйный. Со временем, несмотря на их большую пользу в народном хозяйстве, их решили заменить на более спокойные экземпляры. Инструкцию, которую обязаны вкладывать в каждый контейнер, сканировали работники фабрики и использовали в работе по разборке устройств. Такие контейнеры прибывали каждую субботу на двух огромных судах, курсировавших по одному и тому же маршруту. Сначала отработавших свое флипперов разбирали по винтикам на специально построенных фабриках сами же роботы, слоперы, присланные для такой тонкой миссии из Союза. Эти разрушители были очень продвинутой модификацией и прекрасно справлялись со своей работой, но требовали серьезного внимания обслуживающего фабрики персонала. И вот сугубо естественным образом постепенно этот круговорот роботов начал стопориться, так как поддержка этого сложного процесса от компании становилась все меньше и меньше, пока, наконец, совсем не прекратилась. В тот момент и началась эра глобального хаоса, названная позднее закатом эпохи самовоспроизводящихся роботов. Инспектор единственной самостоятельной агрегации, полностью управляемой флипперами, это вам не налоги собирать в зажравшихся объединенных территориях. Новый инспектор, прибывший в Вотамбо, был никому неизвестным клерком, пробившимся наверх слишком быстро. И это всех настораживало. Кто эти влиятельные покровители, оставшиеся в тени, но повлиявшие на судьбу этого молодого человека, никто толком не знал, хотя предположения высказывались самые разные. Вечером, в день своего прибытия, инспектор Круф стоял сверху высокого бархана, состоящего из чистейшего песка ярко-оранжевого цвета, и смотрел вдаль. Туда, откуда всегда приходила мгла, когда день постепенно отдавал свои права ночи. Но в этот момент было явно что-то не то. На горизонте маячила зеленая масса. Она двигалась из стороны в сторону и извивалась. Но с каждым мгновением становилось все больше и больше, угрожая совсем скоро столкнуться с Вотамбо и показать свою сущность. По границе неучтенного государственного образования были вырыты глубокие рвы, перепрыгнуть через которые было невозможно. Большая часть попыток пересечь эту преграду закончилась неудачей. Ров был усыпан остатками машин и роботов, ими управлявших. Когда удавалось накачать немного воды из подземных хранилищ, то по рву пускалась вода с добавлением химикатов, растворявших контакты машин и выводящих полностью их из строя. Но воды всегда не хватало. Это была проблема. Почти всегда на дне рва можно было обнаружить копошение и некие звуки, издаваемые упавшими в ров роботами. Инспектор Круф спустился с высокого бархана и направился прямиком в свой офис, чтобы провести беседу с несколькими оставшимися от предыдущей администрации сотрудниками. Офис представлял собой трехэтажное здание и располагался на краю странного забора из одинаковых семиугольных элементов. Забор был такой высоты, что происходящее за ним было скрыто полностью от посторонних глаз. В офисе у глухой стены сидели три сотрудницы – Гала, Мала и Дала. Их лица и рост мало чем отличались, а движения были плавны и синхронны. Начальником над ними был Марас. Он сидел с угрюмым видом в углу каморки и с любопытством рассматривал что-то, держа в руках изогнутый экран, на котором было видно движение. Круф на секунду замешкался на входе, ожидая более теплого приема. Но, увидев, что его появление наконец заметили, выдвинулся в центр комнаты и обратился к присутствующим. «Что думаем по поводу происходящего? Появились идеи? Или, может быть, видели еще что-то подозрительное?» Наступила мучительная пауза, во время которой в поведении всех работников ровно ничего не поменялось. Марас продолжал пялиться в экран, а три близняшки, слегка покачиваясь с задумчивым видом, сидели на своих удобных сиденьях. Круф решил действовать более решительно и, повысив голос, крикнул в сторону Мараса. «Что делать будем?» Тот сразу оторвался от экрана, выпрямился и, увидев строгое лицо нового начальника, не вставая со стула, быстро начал бубнить себе под нос.
Судя по атмосфере, мы входим в грозовой фронт. Если снова пойдет дождь, то масса может перекинуться через рвы и закрепиться на территории агрегации Ватамбо уже совсем скоро.
Сколько у нас времени и сил? Мне нужна вся информация прямо сейчас! — крикнул нетерпеливый инспектор, косясь на экран. — Что вы там смотрите? У нас есть дела поважнее.
— Думаю, что важнее этого сейчас нет. Сами посмотрите.
Марос сунул под нос инспектору экран и откинулся на спинку сиденья. Крув послушно взял экран и стал рассматривать происходящее на нем.
По одному из объектов шестого гиптополиса перемещаются неопределенные объекты. Это не флипперы и не слоперы. Это нечто совершенно другое, — буркнул Марос.
Что это может быть, по-вашему? Крув слегка покраснел от неожиданной новости, и его голос задрожал.
Это нечто, созданное на фабриках. Они теперь не разрушают, а создают что-то новое. Причем работают по другому графику, без профилактики и осмотра. Фактически без остановок. Что-то разрушило ритм работы и, самое главное, изменило задание.
«Этого не может быть!» — вскрикнул Крув, запинаясь. Только поняв, что ситуация и вправду очень серьезная. Его косая челка светлых волос упала на глаза, а зеленые глаза смотрели куда-то в пустоту. На лице замерла глубокая задумчивость.
«Но почему этих подробностей не было в докладе?» — наконец спросил он. «В каком докладе? Мне кажется, вы свалились с Луны, если не понимаете, что происходит. Мы отправляем все необходимые отчеты точно по графику. Неужели у вас некому было их расшифровать?»
«Признаться, так и есть. Только прибыл с лунной базы компании. Но просмотренные мной отчеты не содержали ничего такого подозрительного. Разве что удивило строительство гептополисов с высокой оградой. А внутрь них возможно попасть?»
«Возможно, но только осторожно. С недавних пор слоперы стали вести себя, подозрительно».
В тоне Мароса зазвучали таинственные нотки.
«А что вы делали на обратной стороне Луны в это время?»
— внезапно спросил он.
«Да ничего интересного. Все по-старому. Бесконечная стройка. Но скоро должны достроить тот самый колодец».
Снова повисла долгая пауза, прерванная внешними звуками под окном.
«Что это было?» — спросил Крув
и резво подбежал к окну, пытаясь разглядеть, что там внизу происходит. Остальные также прильнули к стеклу, пытаясь углядеть в сумерках происходящее снаружи. Внизу от стены отошли два робота-слопера и остановились невдалеке, словно наблюдая за людьми.
«Видите? Видите?» — крикнул Марос. «Они работают и двигаются по своей программе. Их не должно быть здесь сейчас. Сейчас время извлечения амальгаши и сбора всей жидкости в специальную емкость. Это самая важная операция во всем производстве. В такой момент не должно быть шатающихся по территории. Нам стало страшно выходить из офиса и перемещаться по территории. Что ж, понимаю ваш страх, но я прибыл сюда именно для того, чтобы разобраться во всем и попытаться навести какой-то порядок»,
— спокойно отвечал Крув, повернувшись к трем девушкам и разглядывая их с интересом. Это были местные жительницы одной из деревень на границе Ватамбо. Они мало понимали в происходящем, но так как рук на этой отдаленной территории не хватало, то приходилось привлекать к работе всех, кого возможно. Одетые в три одинаковые корпоративные курточки зеленого цвета, они то и дело улыбались, но почти ничего не говорили. Наконец Марос вышел в центр комнаты, поправил свой комбинезон и, смотря куда-то в сторону девушек, будто намекая о чем-то важном, происходящем в данный момент, произнес:
«Пойдем на разведку?»
«Идем. Именно этого я ждал все это время», — ответил Крув. Но, увидев движение девушек в их сторону, продолжил:
«Вы нам вряд ли понадобитесь. Ваша помощь может понадобиться здесь. Если что-то пойдет не так, то действуйте строго по инструкции».
С этими словами двое мужчин быстрым шагом двинулись вниз по ступеням офисного здания. Снаружи опускались сумерки, и постепенно становилось все темнее. Включились прожектора вдоль дорожек, но территория внутри гептополисов была по-прежнему погружена в полный мрак.
«Что происходит? Почему внутри объектов нет освещения?»
— спросил Крув, садясь в трак рядом с Марсом.
«Оно есть, но только в определенных местах. Снаружи зданий света почти нет. Ботам это и не нужно, они и так сориентируются. А вот нам дополнительное зрение не помешает».
С этими словами он протянул специальные очки для темноты и нажал кнопку для начала движения. Лихо управляя траком при помощи джойстика, он подъехал к самому забору первого гептополиса и, резко развернувшись, направился строго в обратном направлении. И только они отъехали от преграды, как сзади послышался сильнейший удар по земле такой силы, что трак подпрыгнул и чуть не перевернулся в воздухе. Но Марос, не оборачиваясь, лихо свернул налево, потом направо, потом снова налево и, наконец, помчался прямо. За ними продолжались удары и гул земли.
«Что это происходит?»
— закричал Крув, немного переведя дыхание.
«Это Дина. Все написано в отчете, который был вам отправлен. Слоперы перестали деклассифицировать флоперов, а стали ими управлять, восстановив работоспособность. Кто-то поставил такую задачу, и теперь они подчиняются другому командованию. И что они создают? Именно это я и назвал Дина. Огромное существо, похожее на древнего динозавра, с огромными лапами и весом во много тонн. Но пока безобидный, только высовывается через забор из любопытства. Но по территории агрегации не перемещается. Кто мог додуматься создать этих монстров? И много ли уже их? Уже несколько. А подозреваю я в этом наших местных девчат. Почему? Какой им в этом толк? Это их колдовство подействовало. Я сам видел, как они стояли и колдовали над слопером. Вероятно, что-то у них получилось, и программа сломалась. Как они будут действовать дальше, предсказать сложно, как и предсказать, что ждать от зеленой массы за границей нашего горе-государства. А еще, возможно, этот зеленый крем уже пересек границу и даже приближается к нашему офису? Задал прямой вопрос Крув. Это было бы очень не кстати. Вызвать службу спасения из этой дыры очень непросто. Мы тут сами себе служба спасения.
Марос снова лихо повернул несколько раз и направил трак в самый мрак пустынной местности в Атамбо. Они мчались через барханы, не разбирая пути, выключив фары и освещение.
«Куда мы направляемся?»
— осторожно спросил Крув после очередного удара о песок, от которого голова отлетела в сторону и ударилась о сиденье, после чего перед глазами поплыли черные круги.
«Осмотрим все полисы. Вы же хотите знать, что происходит? Надо было сначала мой отчет изучить».
Крув снова промолчал. «Отчеты, отчеты, отчет». Сколько раз он уже слышал эти слова? Отчетами занимались его помощники Арканы из гильдии роботов-нумеров. Этих эволюционировавших офисных клерков, которые всегда все знают и готовы кланяться начальству при первой возможности. Но Арканы были еще зависимее от своих хозяев. Они буквально считывали мысли гомо-сапиенсов и превращали их в потоки данных с правильной и понятной маршрутизацией. Людям оставалось только действовать. А думать были должны арканы. Для действий нужна воля и решимость. Вот ее-то и не стало хватать. И Гома постепенно стал сдавать позиции своим собственным созданием.
«Мой аркан не был осведомлен о текущей переписке и выдал мне только часть необходимой информации, посчитав, что остальная часть несущественна. В конце концов, я прибыл сюда не разговоры разговаривать, а действовать».
Крув был явно не в себе. Его уже все достало. Они с подопечным продолжали врезаться в сотни мелких неровностей, мчась сквозь кромешную тьму в неизвестность. Наконец, на горизонте они увидели едва уловимый свет.
«Третий полис», —
произнес Марос тихо. на подъезде снова стал нарастать гул земли, а в небе рядом с треком загудели двигатели непонятных созданий.
«А это что?» «Это насекомые. Они тоже созданы флипперами под руководством слоперов». «И что они делают?» «Просто летают. Пока недалеко. Видно, отлаживают систему». «Какую еще систему? Похоже, вам придется объяснить мне все с самого начала, так как мой аркан никаких отчетов мне не доставлял уже несколько месяцев».